Школа. Мужская школа 26 в Курске. Отношение наше к учителям было какое-то очень странное. Никогда по имени, отчеству, никогда даже по имени, обычно клички. Вот этот Рашпиль, этот Маслобой, директор школы Козел, преподаватель истории, классная руководительница Баб Саша. Может быть, здесь только было имя. И вот если я вспоминаю учителя физики, всегда в ватнике, в ватных брюках, долго что-то пишет на доске мелом, поплевал на пальцы, вытирает пальцы о брюки, как есть в данном случае. Глядите, господа, сюда. И что означает «глядите сюда»? Совершенно непонятно жест, но крайне неприличный. Преподаватель литературы, чаще всего я помню, он мне говорил: «Садись, два». За что безразлично. Задают нам выучить на память стихотворение Никитина, то ли Русь называется, то ли что-то. Под большим шатром голубых небес вижу даль степей зеленеется и так далее. Я взял не хрестоматию, пошел к маме в библиотеку, где она работала, взял собрание сочинений Никитина, пришел в класс, читаю, в том числе там стихи. «Это ты, моя Русь державная, моя родина православная. Это ты где взял?» Я говорю: «Как где взял?» «Никитин. Надо было по хрестоматии. Садись, два». Пошел, сел. В следующий раз сочинение «Мой любимый герой русской литературы». Я написал, что мой любимый герой Собакевич. Пояснил, что если бы крестьяне в России, помещики в России были бы Собакевичами, то никогда никакой революции не произошло бы, каждый бы занимался своим делом. Сочинение перечеркнуто красным карандашом. В конце стоит двойка. Ни одной поправки. Почему? Он мне объясняет: Собакевич не герой. Эпиграмма Пушкина на Аракчеева. Всей России притеснитель, губернаторов мучитель и так далее. В конце кто же он, преданный без лести? Да просто грошевой солдат. Я опять заглянул в академическое издание Пушкина. Там написано: «Бляди, грошевой солдат». То есть он солдат Минкиной, которая была любовницей Аракчеева, и тогда совершенно другой смысл. Губернаторов мучители, совета он учитель, царю он друг и брат, а им, Аракчеевым, командует крепостная девка Минкина. Опять где взял? Как где взял? У Пушкина взял. Садись, два. И вот так меня обучали классической русской литературе. Преподаватель биологии Баб Саша, классная руководительница. Был у нас почему-то в 9 классе такой предмет «Основы дарвинизма». Я не знаю, сейчас, наверное, такого нигде нет. Вела Баб Саша. открывает дверь, вошла в класс. Ва-ва-ва! Выбежала из класса. Пришла минут через, я не знаю, 3-5. Привела директора школы. Показывает пальцем на стенку над классной доской. Там портрет Сталина. В чем дело, Александра Петровна? А портрет товарища Сталина, когда я пришла в класс, висел вниз головой, а на портрете была грязная тряпка. Я испугалась и побежала к вам. Директор обращается к классу. В чем дело? Не знаем. А что говорит Александра Петровна? Не знаем. Она пришла, закричала и убежала. Ей, наверное, что-то показалось. Директор поворачивается к ней и говорит: Александра Петровна, вам показалось. Понятно? Она говорит: понятно. Ведите урок. Урок закончился, мы разошлись. С Александрой Петровной я встретился, когда уже окончил институт. Приехал в Курск опять из Петербурга. Она встретила меня на центральной улице, на Советской. Спросила, сколько стоит костюмчик, сколько стоят ботинки, где я взял такой галстук. Потом говорит: ты знаешь, Юр, вот помнишь, я пришла в класс, а портрет товарища Сталина был перевернут вниз головой. Я говорю: помню. А ты знаешь, я ведь с первого дня хотела пойти в МГБ и рассказать, что это ты сделал. Я точно знала, что в классе есть только один человек, который может перевернуть портрет товарища Сталина, да еще и повесить на него грязную тряпку. Но племянница объяснила мне, что меня обязательно тоже арестуют, потому что я видела вот такую картину. Это терроризм. И я боялась. Чем дальше шло время, тем больше я боялась. У меня были ночные кошмары. А теперь я прослушала доклад Никиты Сергеевича Хрущева и поняла, что ты был прав. Ну что скажет человеку? Вот. Никита Сергеевич на 20-м съезде что-то там рассказал, и она поняла, что я был прав. Понятия не имею, кто это сделал. Ну вот, по-моему, ничего доброго о своей школе вспомнить не могу, разве что директор наш по кличке Козёл действительно был человек очень веселый. Я не думаю, что в Советском Союзе много нашлось бы людей, которые могли бы сказать: «Вам показалось, Александра Петровна?» Насколько я понимаю, он тоже очень рисковал. Когда мы заканчивали 10 класс, Козёл сказал: «Ну, наша школа выпустила Юру Эдельштейна, она все, что могла, сделала. Это последний год существования школы». И действительно, этим же летом школу сломали, и там сейчас стадион «Трудовые резервы». От школы, не знаю, может, фундамент остался. Уроки истории вообще, как правило, это были анекдоты. Вызывает он нашего старосту. Староста такой Слава Анпилогов, но кличка у него была всегда только Слава Балда. Спрашивает Славу что-то по истории тот мычит, ничего определенного не рассказывает. Второй, третий вопрос. Слава только мычит. Да, говорит, в вашей истории там все темно и непонятно, как у негра в желудке. Ну, я не знаю, чтобы другой преподаватель сказал бы Славе. Козел почесал бороду, говорит, да, Слава, трудно говорить с человеком, который везде побывал. Ну, садись. По-моему, на каждом уроке все диалоги с директором школы были такими же. Кто-то что-то ему рассказывает, совершенно какой-то вздор. Он говорит, ну, а ты почему историю не выучил? А я химией занимался. Он его что-то спрашивает по химии. Ну, физика, еще о чем-то. Он говорит, а скажи, пожалуйста, лучший вид удобрения какой, ты хоть в биологии что-то знаешь? Да, конечно. Вот в Южной Америке есть залежи птичьего дерьма. Это лучшее в мире удобрение. На что козел говорит, ага, ну единственное, в чем ты разбираешься, это дерьмо. Я думаю, что тебе всю жизнь придется только этим заниматься. Но если у человека такие воспоминания о школе, я думаю, что в школу можно было вообще не ходить, но ничего более интересного, более содержательного, повторяю, о своей школе вспомнить не могу. Поступил в институт. В это время я работал, и старшие классы школы работал рентгентехником сначала в областном тубдиспансере, потом в воинской части. Из воинской части меня не увольняли. Я поступил в Курском пединституте на ИНЯЗ, английское отделение. В школах тогда преподавали, по-моему, только немецкий. Я в школе немецкий учил. И принцип был такой. Сдал на пятерку английское отделение, сдал на четверку немецкое отделение, сдал на тройку французское отделение. Нас на первом курсе ИНЯЗа было 100 человек, 3 английских группы, и вот я был в одной из английских. Так как я учился и одновременно работал, времени на какие-то домашние задания совершенно не было. Поэтому я всегда носил в кармане плюшевого медвежонка и постоянно с ним беседовал. В трамвае еду из института на работу или наоборот с работы. Или в институт, или пешком иду. Достаю из кармана этого мишку, с ним беседую. Поэтому очень плохо писал. У меня и до сих пор безобразный почерк. А говорил достаточно свободно. Как правило, по языку были только пятерки. Комсомольское собрание. Меня в комсомол включили в воинской части, где я работал, без всяких моих заявлений. Сказали, что все комсомольцы, и ты будешь комсомольцем. Комсомольское собрание. Нас на курсе было 90 с чем-то девчонок и 5 или 6 мальчишек, не больше 5. Ну, кому хочется на собрании сидеть и какие-то речи слушать? Мы, мальчишки, поспорили между собой, кто что-нибудь похитрее придумает. Ленька Шрайбман поймал муху, сделал бумажный такой фунтик, написал Вася Дохеру, наш секретарь комсомольской организации был первого курса, отправил ему этот фунтик. Вася развернул, оттуда вылетела муха. Кто сидел в первом, во втором ряду, увидели, рассмеялись. Что-то Вадик Алексеев тоже сделал. Я написал заявление, отправил заявление, что прошу дать мне рекомендацию для вступления в партию. В президиуме почитали, куда-то побежали. Пришли несколько человек, то ли из парткома, то ли откуда они. И целый час рассказывали, какой я плохой, что мне рекомендацию в партию давать нельзя. Ну и проголосовали, что хитрее всех придумал я, а мы поспорили на 3 или 4 бутылки. Тогда в Курске почему-то был очень хороший выбор чешских ликеров. Вот я выиграл 3 бутылки этого чешского ликера. А мне сказали, что я не должен быть студентом, что вот я там то-то, то-то, то-то и так далее. А может быть, то же самое одно из таких ярких воспоминаний – это смерть Сталина, март 1953 года. Утром рано меня мама расталкивает. «Вставай! Сталин умер!» А до этого рассказывали, что он болеет и так далее. Я говорю, ну, умер, так занятий, естественно, в институте не будет. Зачем вставать? «Вставай сейчас же! Война, наверное, будет. Америка на нас нападет». Я говорю, какая Америка, чё ты? Что ты сказал о Иосифе Виссарионовиче неодобрительное, типа того, что жаль, что помер, не повесили. Мама меня никогда не била, такого не было. Тут она с размаху хотела меня ударить по лицу, но я даже не видел, что она делает. Я повернулся, и она мне ударила просто по голове. Но так сильно, я думаю, что она бы мне зубы выбила, если бы попала именно по лицу, по рту. «Вставай!» Ну, я встал. Поехал в институт. Иду по коридору, меня поймал декан. «Ты что, дурак, что ли? Идиот!» «В чем дело?» «Так ты единственный человек без повязки. Идем сюда сейчас же». Затащил меня в деканат, повязал такую красную какую-то тряпочную повязку с черными кантами. Пошли на лекцию. Лекция по психологии, читает доцент Френкель, маленький толстенький еврей. Встал на кафедру, сказал 1-2 предложения, разрыдался, ушел, сел к столу, посидел, опять встал за кафедру, опять расплакался и опять сел к столу. Лекции не будет. Девчонки рыдают. Смотрю по сторонам, ничего понять не могу. Все рыдают. Осенью, уже на 2-м курсе, послали нас в колхоз. Руководитель нашей группы, в группе человек 50, наверное, полкурса, руководитель тот же самый доцент Френкель. Мальчишки должны были крыть крышу на птичнике. Курский, белгородский, чернозем, дождь. Доцент Френкель в каких-то калошах. Они у него постоянно с ноги съезжают, падают. Он их повязал какими-то то ли бечевками, то ли еще чем-то. Шлепает, но вся колонна ушла, наверное, километра полтора-два, он плетется сзади. Я к нему подхожу, говорю: «А помните, как вы читали нам лекцию по психологии в день, когда умер Сталин? О, да, такое горе, такое горе!» Я говорю: «Вы не задумывались, где бы вы были, если бы Сталин в этот день не умер, если бы он еще месяц-два прожил?» Его как ветром от меня сдуло, я не знаю, как он оказался метрах в десяти от меня, и больше никогда в жизни он со мной не здоровался, если видел, то переходил на другую сторону улицы или в институте от меня прятался. Здесь у нас в Костроме потом работал его ассистент, такой Уманский. Я с Уманским говорил, он очень хорошего был такого мнения о Френкеле. Френкель был его научным руководителем. Странные люди. Сижу как-то в этом Курском пединституте на окне, читаю Фридриха Ницше, по-моему, «Антихрист» или «По ту сторону добра и зла». Очень красивый том, дореволюционный, по-моему, издательство «Вольфа». Очень красивая обложка. Идет по коридору какой-то шкет, ученик старших классов. Подошел, потрогал пальцем книжку, которую я читаю. «А что это ты читаешь?» Я говорю, показываю ему вот что. «Ха! А ты кто такой? Почему ты Ницше читаешь?» Но я спрашиваю: «А ты кто такой?» Познакомились. Борька Вайль, ученик одной из курских школ, в последнем классе. Школу заканчивает, закончил с медалью. На доске почета в школе висела, была доска почета в школе, и там фамилия, имя Борьки Вайля то ли золотыми, то ли серебряными буквами было выбито. Я уже учился в Петербурге, когда Борька Вайль тоже поступил в Петербурге, по-моему, в библиотечный институт или библиотечный факультет какого-то института, и вступил в какую-то антисоветскую, как они тогда назывались, организацию. Меня потом по этому делу в Петербург таскали через всю страну. Может, чуть позже расскажу. А из Курского педа я ушел. Мне, собственно, сказали, что у меня там жизни не будет. После того, как я просил принять меня в партию, явно сделал из этого насмешку. Я ушел. Уехал в Москву. На ИНЯС было поступать очень просто, потому что владеешь ты или не владеешь языком, это дело 10-15 минут. Если нужно проверить твои знания литературы, то Гончарова знаешь, а Некрасова не знаешь, или наоборот, как повезет. А говорить с любым человеком — поговори. И говорит ли он по-русски, по-французски или по-английски, понять очень легко и просто. Приняли меня в Московский пединститут имени Ленина на третий курс. Какое-то время там поучился, очередное, то ли профсоюзное, то ли комсомольское, не помню, собрание. И декан меня дернул, чтобы я уж не помню, по какому-то вопросу выступил, сказал, что там, о чем речь шла на собрании. Потом говорю, что вот хорошо бы улучшить наш учебный процесс, чуть-чуть отредактировать учебный план. А что вы предлагаете? Я говорю, да вот хорошо бы убрать политэкономию, особенно политэкономию социализма. Мы языковеды, лингвисты. Ну зачем нам политэкономия? Ну еще что-то такое сказал. Декан очень обиделся, велел преподавателям обучить, растолковать, объяснить этим взорвавшимся студентам, выскочкам, которые считают себя отличниками только потому, что они умеют болтать на английском. Им нужно объяснить важность, необходимость предметов общественного цикла, в том числе, в первую очередь, истории партии, марксистско-ленинской философии и, разумеется, политэкономии. Ну, сам декан у нас вел историю педагогики. Я уж не помню, то ли тройку, то ли двойку мне поставил. Я решил из пединститута уйти, перешел в Петербург. Я не знаю, как сейчас. Тогда очень просто было. Взял документы, ну, когда я, скажем, пришел в Москву, подал заявление куда угодно. В Москву я подал в Московский университет. Мне дали общежитие на Стромынке. Я заплатил 3 рубля и мог месяц, весь август, конец июля, весь август там на Стромынке жить. Когда я приехал в Петербург, опять Петербургский университет, заявление, и на Васильевском острове, рядом с кладбищем и церковью Смоленской иконы Богородицы, общежитие, я не помню, улица, по-моему, Детская, что ли. Опять на месяц практически бесплатно хожу в Эрмитаж, в Русский музей, пошел в Петербургский институт иностранных языков. Было 2. Я пошел во второй, деканат. Декана посмотрела, а я принес свою зачетную книжку, почему-то из Москвы ушел, уехал. Я ей какую-то глупость сказал, даже не помню, что. Но, говорит, ты мне врешь. Не может быть, чтобы мальчишку из института просто так отпустили. Тем более у тебя тут практически одни 5. Почему ты ушел? Я опять что-то там говорю. Иди сдавай экзамен. Ну, я экзамен сдал там. 2 преподавателя со мной побеседовали, поставили 5. Она опять говорит, ну вот видишь, язык на 5. Не может быть, чтоб тебя просто так из института отпустили. Пшёл вон, мы тебя в институт не примем. Ну, я забрал зачетку, пошел, а у меня очень болели зубы. А здесь за углом проспект Стачек в Петербурге. За углом я видел стоматологическую поликлинику какую-то. Пошел туда, мне вырвали то ли 1 зуб, то ли 2. Вернулся во двор института то ли платком, то ли ваткой. Промокнул кровь, посидел немножко, больно. А тут девчонки в классике играют. Я к ним подошел, говорю, вы не умеете в классике играть. Я вас сейчас выиграю. Стал вместе с ними прыгать, пришла преподавательница, которая у меня принимала английский. «Иди, тебя Марина Алексеевна зовет». Ну, я опять пришел туда же, в деканат. Она мне спрашивает: «Ты дурак?» Я говорю: «Нет». «Ты ненормальный». Я говорю: «Да нормальный я». «Ненормальный. Я в окошко глядела, ты пошел куда-то за угол, потом пришел, сидел на скамейке, сплевывал кровью, платок доставал, и на платке кровь. Потом стал с девчонками в классике играть, прыгать. Нормальный человек, если его выгнали из института, тебе что, вырвали зуб?» Я говорю: «Вырвали». «Ну вот если выгнали из института, вырвали зуб, ну не может нормальный человек после этого играть в классики. Ну давай мы тебя все-таки в институт возьмем, попробуем, кто ты, что ты». Так я стал студентом 4-го курса Санкт-Петербургского института иностранных языков. А когда я жил в общежитии, я частенько ходил на кладбище там, на Васильевском острове. Сидел или на каком-нибудь надгробье, или на лавочке. Однажды мне очень понравилось, как пели в церкви. Спевка была накануне их храмового праздника, престольного праздника, накануне Смоленской иконы Богородицы. Слушал, слушал, пошел в храм, встретил какого-то старичка, священника, говорю: «Батюшка, я бы хотел креститься. А что ты знаешь о христианстве?» Я говорю: «Ничего не знаю». «Ну, у тебя Библия есть?» «Нету». «Евангелие есть?» «Нет». «Ну, а что ты, почему ты пришел креститься?» Я говорю: «Я не крещенный, мне вот нравится ходить в церковь на службу». «Ну, приходи завтра утром». «Когда?» «Ну, в 6 часов сможешь». «Смогу, я живу рядом». «Ну, вот приходи в 6 часов». Я пришел. «Белую рубашку принес?» Я говорю: «Нет, вы мне не сказали». Ну, он меня окрестил, такой протоиерей Владимир Смирнов. С тех пор христианин, член Русской Православной Церкви. Когда мне сейчас говорят, что я должен людей сначала научить, которые приходят креститься, только после этого крестить, ну, я как-то вспоминаю отца Владимира, как он меня крестил. Меня часто удивляет, наверное, что ли, я не знаю, какое правильное слово подобрать. Я часто слышу рассказы протестантов чаще, иногда католиков, рассказы, как я пришел к Богу, как я пришел в церковь. Мне всегда эти рассказы кажутся немножко странными, не соответствующими моему опыту, потому что мне кажется, что рассказывать об этом вообще странно. Но если как-то озаглавить свой рассказ, то я бы сказал, что не как я пришел, а как меня Господь нашел, взял фактически за шиворот и привел в свою церковь. Потому что ответить на вопрос, почему я просил, чтобы меня крестили, совершенно непонятно. Может быть, это влияние мамы. Я помню, когда я болел в детстве, я часто простуживался, лежал, мама мне что-то пела. Как я потом уже, когда был взрослым человеком, понял, это были католические гимны на польском языке. По маминым рассказам, ее бабушка Каролина мечтала, чтобы кто-то из ее детей или внуков стал ксёндзом, а никто не стал. Может быть, по молитвам моей прабабушки. Опять же, не ксёндзом, так попом. Все-таки кто-то стал. Естественно, на каждой службе я своего деда Михаила, его жену, мою бабку, Ядвигу, прабабку Каролину, естественно, каждый раз вспоминаю. У мамы было 5 братьев: Ромуальд, Казимиш, Станислав. Ну, естественно, я не могу служить, не помолившись о них. Повторяю, может быть, молитвы прабабушки Каролины меня в церковь привели. Может быть, опять же, может быть, влияние нашей русской литературы. Очень я с детства любил и Тютчева, и Фёдора Михайловича Достоевского. Может, под влиянием этой литературы пришел в церковь. Может быть, это было движение не в церковь и не к Христу. Вполне возможно, это было просто отталкивание от нашей коммунистической действительности. Я не скажу, что я ненавидел. Я с каким-то презрением, по-моему, уже с 7-8 класса, может, даже раньше, относился к нашей коммунистической действительности и к нашим коммунистическим лидерам. Это только гипотезы, предположения. Прямо ответить на вопрос, почему пошел в церковь, не знаю. До сих пор ответить не могу. Но когда меня приняли в этот институт иностранных языков, я часто демонстративно мог расстегнуть рубашку. Там был крест. Я мог со студентами или преподавателями говорить на темы о христианстве. Не скрывал, что я регулярно хожу в церковь. Это был противоположный конец Петербурга. Довольно долго было ехать. Я жил в Автово. Ну, знали люди, но как-то после 20-го съезда относились к идеологии чуть-чуть проще, чем при Иосифе Виссарионовиче. Во всяком случае, дожил я до конца, заканчивал институт. Последний экзамен – педагогика и методика преподавания. Вызывают по алфавиту, а я в конце алфавита. Когда сидел, готовился, у меня в билете вопрос «Нравственное воспитание, составная часть коммунистического воспитания». Жарко, душно. Начал так, как нас инструктировала декан. Тихо, вяло, скучно. Упаси Бог, чтобы не разбудить комиссию. Я вяло начал говорить, что нравственного воспитания школа не дает, институт не дает. Нравственность – понятие не секулярное, не партийное. Это понятие религиозное. Всякая нравственность всегда строится на той или иной религии. Общечеловеческая нравственность, общечеловеческая мораль – это фактически вторая книга пророка Моисея, Исход, 10 заповедей сформулированные, ну и так далее. Вся комиссия проснулась, их было 5 человек, стали мне задавать какие-то идиотские вопросы. Я старался не горячиться. Наконец, последний вопрос был: вы читали речь Владимира Ильича Ленина на 3-м съезде комсомола? Я сказал, читал. Ну вот и излагайте. Я сказал, что с удовольствием буду излагать с параллельными критическими замечаниями. Меня выгнали из аудитории. После меня еще должна была отвечать Ирка Шапира. Потом, когда я ее спрашивал, она отвечала, замолчала. Ей говорят, переходите ко второму вопросу. Она говорит, я ответила уже и на третий. Явно никто в комиссии не слушал. Потом целый час, может, больше, обсуждали что-то. Туда 2 раза ходила ректор института. Поставили мне 3. Объяснили, что 3 ставят не за мои бредовые идеи, а просто потому, что я не знаю материал. Я вышел в коридор, меня поймала все та же декан Марина Боровик, привела в деканат, налила коньяку, положила на тарелочке несколько бутербродов. Говорит, ты дурак. Понял? Я говорю, понял. Ты идиот. Понял. Мы выпили. Я говорю, Марина Алексеевна, можно еще немножко? Она говорит, блевать будешь. Не буду. Хватит, ты там в аудитории уже наблевал. Я с самого начала, с первого дня говорила, что ты идиот. Ты баптист. Зачем ты их там пропагандировал? Я говорю, я никого не пропагандирую никогда. Она опять повторяет, ты баптист. Я говорю, я не баптист, я православный, вот на мне крест. Ты баптист, православные так не говорят, православные проповедью на улице или в аудитории не занимаются. Ты знаешь, что наш институт закрывают? Ну, знаю, нам говорили. Так вот, его объединяют с пединститутом имени Герцена. И сейчас идет постоянная борьба за каждую ставку, потому что преподавателей в 2-3 раза будут сокращать. И от твоей блевотины пострадают твои преподаватели. Ты понимаешь, что вообще в нашем институте все преподаватели – это космополиты безродные. Их уже несколько раз из разных институтов выгоняли. Всего несколько лет назад при Сталине. И она мне начинает перечислять, кого выгнали. Ильиша выгнали, Догель выгнали, Гутерман выгнали, Тураеву выгнали. И вот сейчас, если в министерстве или в горкоме партии узнают, что ты здесь говорил, то минимум 6, а то и 10 ставок наш институт потеряет. Что тебе плохого сделали эти преподаватели? За что ты их лишаешь куска хлеба? Я просто хотел хотя бы один раз сказать правду. Она мне опять говорит, ты идиот, никому твоя правда не нужна. Если когда-то хочешь, приходи ко мне сюда и агитируй меня. А комиссию агитировать не надо. Ну, там в конце говорит, ты хоть на выпускной не ходи. Опять что-нибудь такое там устроишь. Напьешься, небось, в ресторане. И опять начнешь агитировать. Я пообещал, что на выпускной не пойду. Уехал из института. Но Марина мне объяснила, что если бы комиссия хотела поставить двойку, но если двойку поставили, нужно отчет. Почему? Двойка, если предыдущие оценки были хорошими, это уж точно в министерстве узнают. Решили поставить тройку, а тройку чего? Отчитываться за тройку не надо. Только поэтому, говорит, ты получаешь диплом. Получил диплом, поехал в Крым. Должен я был в Крыму работать в экскурсионном бюро, водить экскурсии. Жил в Ялте, а большинство работников этого экскурсионного бюро любили, ну, самыми лучшими считались морские экскурсии. На катере прохладно, у тебя в руках микрофон, говоришь что-то, туристы слушают достаточно благожелательно. Если не удается на катере, то можно в автобусе. Это уже хуже. В автобусе душно, жарко, но все-таки тоже неплохо. Сидишь на переднем сидении, тоже с микрофоном, рассказываешь. Я попросил, чтобы мне дали экскурсии по Ейле. Фактически это не горы, возвышенности крымские. Пешеходные экскурсии 4-5 дней. Пробные прошли несколько, вроде меня утвердили. В это время в Крыму полная неразбериха. Только что оттуда несколько лет назад выселили татар. Крым заселяют желающими Украины, России. Татарские дома пустые. Нам рассказывали, что татары, которые здесь жили, сотрудничали с немцами, что они организовали целую дивизию в помощь немцам, помогали вылавливать партизан в Крыму, но их совершенно справедливо выселили. Инструктор слушал, что я говорю. Потом как-то меня спрашивает, а откуда ты знаешь вот то, что ты рассказывал о монастырях здесь, в Крыму? Ну, я говорю, читал. Где читал? Я ему рассказал, где читал. А почему ты так хорошо знаешь жития святых? Вот ты там то-то рассказывал, другое рассказывал. Я говорю, так я христианин, крещеный. А ты что, и в церковь ходишь? Я говорю, хожу. Ну, тут же это по начальству было доложено. Меня с работы выгнали. Но я одновременно в Ялте был чтецом в церкви. Церковь Федора Тирана в Аутке, недалеко от дома музея Антона Павловича Чехова. В этой церкви я был штатным чтецом, а регентом в нашей церкви была женщина, гречанка. Ее родная сестра была секретарем Марии Павловны Чеховой, директора, родная сестра Антона Павловича и директор музея, дом-музея Чехова.